И у нас в гостях уже есть первая гостья. Это Алина Павлюк, юристка Центра стратегических дел Украинского и Хельсинского союза по правам человека и координатор проекта «Узники войны» этого же союза. Здравствуйте, Алина.
Добрый вечер.
И вот я анонсировала политзаключенным, но не только политзаключенные, да, попали под ваш фокус, а это и просто пленные, да, которые попали в плен, повторюсь, во время конфликта на востоке Украины. И очень много категорий подпадает. Скажите, да, кто эти люди, кем вы занимались, не только политзаключенными?
Мы также занимаемся, да, пленными, как вы сказали, еще погибшие на востоке Украины, пропавшие без вести, как военные, так и гражданские, и также пострадавшее мирное население в ходе обстрелов, как физический ущерб был нанесен, так и материальный ущерб, то есть пострадавшие дома и так далее. Насчет мирного населения есть отдельный проект.
Угу. То есть, насколько я поняла, правозащитники разработали собственный механизм, да, по возвращению, да, этих людей на подконтрольную власти Украину. На территории Украины.
Да, это, по сути, позиция Украинского Хельсинского союза по правам человека и Медийной инициативы за права человека.
Давайте по каждому так пройдемся. Например, начнем с просто пленных, военнопленных, вот те, которые в заложниках у боевиков.
Лучше сказать об общих принципах, угу, вообще, из чего исходила идея и как мы ее выстраивали. Во-первых, та ситуация, которая у нас сейчас происходит, нету масштабных эффективных обменов, нету закрепленного механизма на государственном уровне, и, по сути, пленные становятся предметом торга в рамках политических вопросов, в рамках политических переговоров в Минске. И основная наша идея состоит в том, чтобы развести, кардинально вывести вопросы политические и гуманитарные в рамках переговоров. Кроме того, вопросы Крыма и политзаключенных, и заключенных по политическим мотивам вообще не рассматриваются в рамках Минска, поскольку основной аргумент, что данная категория людей не является предметом минских договоренностей. Вообще Крым как таковой не является предметом минских договоренностей. Вот исходя из этих положений, мы работали над предложениями, над этой концепцией возвращения граждан Украины.
Опять же, в рамках минского процесса, да? Минских переговоров или в каких-то других альтернативных
переговорах? Мы не отбрасываем Минск как таковой, просто главное выделить с формата Минска вопросы гуманитарные, то есть вопросы защиты граждан Украины. Это может быть в рамках тех же самых, ну, платформа может быть одна и та же, но просто сама задача, сама суть переговоров, сам ход переговоров и правовое регулирование должно быть совершенно другое. Во-первых,
а как противоположная сторона, я имею в виду Россия, ну а также представители, так называемые представители отдельных районов, реагируют на инициативы вывести это как отдельным вопросом отдельные переговоры?
Просто важно понимать, что у нас все-таки вооруженный конфликт. Международные организации признали, что в Крыму у нас международный вооруженный конфликт. То есть сторонами есть Украина и Российская Федерация. Насчет Востока, как Парламентская Ассамблея Совета Европы, так и Международный уголовный суд говорит, что у нас смешанный конфликт. То есть вопросы международности или национального вооруженного конфликта, который там происходит, еще в процессе доказывания. Мы исходим из того, что у нас все-таки на Востоке тоже международный вооруженный конфликт. То есть у нас, по сути, война между Украиной и Российской Федерацией. И стороны этих переговоров, этого конфликта — это Украина и Российская Федерация. То есть представители ОРДЛО, так называемого, вообще не должны рассматриваться как любая со сторон переговоров. То есть решение принимается либо Украиной, либо Российской
Федерацией.
Хорошо,
как Российская Федерация как раз относится к тому, чтобы выделить этот вопрос гуманитарный в отдельную переговорную линию? Ну, вы же сами сказали, что Российская Федерация рассматривает заложников как инструмент давления на Украину.
Да, непосредственно. Но следует отметить, что в формате минских переговоров Россия отбрасывает любые притязания насчет рассмотрения ее как стороны конфликта. То есть они не признают свое участие. В этом случае Украине следует все-таки занять жесткую позицию, следовать тому, что у нас война, у нас международный вооруженный конфликт, что представители ОРДЛО — это лишь агенты Российской Федерации и действуют от имени Российской Федерации. Все равно за их действия несет ответственность Российская Федерация. Но Шаги давления на нее следует искать на международном уровне, через сообщество, через международных авторитетов, которых вполне логично будет вводить такие переговоры, которые будут нейтральными и относиться равно как к Украине, так и Российской Федерации, которых нельзя будет обвинить в какой-то предвзятости или направленности на одну или другую сторону.
Смотрите, у нас есть яркий пример, пример Надежды Савченко, да? Вот, все хорошо, ее освободили этим же давлением, там Меркель звонила Путину, все ему звонили, все это поднимались на всяких международных площадках. Это хорошо, но есть одно но, она еще голодала, и как бы этим действием призывала все там СМИ, да, ее снимать, о ней писать, ну, то есть она, не она, да, непосредственно, а ее действия, да, привлекала внимание. Но не все могут голодать, и, конечно, ну, в такой способ не каждый, да, политзаключенный может себе выбрать, да, свободу. Есть, например, Кольченко и Сенцов, да, которые у них похожая ситуация, но не похожая, потому что они там было с российским гражданством.
Да-да-да.
Опять же. Да. Но есть Сущенко, который вроде бы украинский, имеет украинское гражданство, но к нему нельзя вот применить механизм, вот эту формулу Савченко по ее освобождению. И вроде бы вот Афанасьев, Сенцов и Кольченко, у них похожая ситуация. Но Афанасьев на свободе, как-то Олегу и Александру нельзя применить это. То есть не нельзя, а почему-то не применяется такой вот механизм. Почему, как вы считаете, и как тогда нам действовать с такими более известными политзаключенными, да, о которых говорят все-таки, тоже и фамилия которых, она звучит на международных площадках, и Путину тоже звоночки об этом поступают, да, хотя бы косвенно, но все равно. Но все равно не действуют, они уже сколько? Уже два, да, года? Два года.
Ну, да, да. С момента последнего обмена, ну, такого условного обмена.
Вот, и я не могла для себя найти ответ, почему этот вот эта формула, вот эта концепция не действует на всех.
Обмены Савченко, обмены Афанасьева, Солошенко — это были точные обмены. То есть в каждом случае подбиралась отдельная схема. Да, правильно, Сенцов, Кольченко считаются гражданами Российской Федерации. То есть по процедуре возвращения на территорию Украины для отбывания наказания они не могут пройти, потому что они граждане Российской Федерации. Это мы понимаем.
Но у них же есть отказ от гражданства, то есть их
здесь основная
заявление.
Проблема в том, что именно нет площадки, которая бы позволила обсуждать эти вопросы. Угу. То есть каждый отдельный случай рассматривать. Даже в Украине нет ответственного, единого ответственного органа, как, например, Объединенный центр пресс-службы безопасности в случае ситуации с неподконтрольными территориями ОРДЛО, который бы отвечал за вопросы политических узников или тех же самых людей, которые заключены в Крыму по политическим мотивам. То есть нет даже возможности, нет лица, которое бы представляло позицию государства и шло на переговоры и прорабатывало различные схемы, возможные схемы в таком случае.
Ну а у вас, как у юристов и правозащитников, есть какое-то видение вообще освобождения и возвращения Сенцова и Кольченко в Украину?
Таких конкретных механизмов, ну, сложно об этом сказать, потому что необходимо более точно прорабатывать отдельную ситуацию, но в любом случае надо исходить из общегосударственной позиции поддержки государства в этом случае.
Uh-huh. А и по Сущенко, Роману Сущенко, он же гражданин Украины, то есть мы ждем решения суда российского, а потом уже...
Ну, по сути, по факту это отправка на территорию Украины для отбывания наказания, возможно. Ну, это те пути, которые есть на данное время.
Ну, хорошо, а что вы сегодня представляли вот на пресс-конференции, которая прошла сегодня? Какие именно концепции вы представили?
Мы представляли общую концепцию, которая о возвращении граждан Украины с неподконтрольных территорий. То есть это территория Крыма и территория Востока рассматривалась в данном случае как оккупированные территории в ходе вооруженного конфликта. Сама концепция делится на несколько разделов. Мы оговаривали общие принципы, которые должны относиться по данной ситуации. То есть это принцип уважения прав человека, принцип гуманности и так далее. Во-вторых, также мы говорим о квалификации конфликта, то есть то, с чего я начинала, что Украина наконец-то должна признать на государственном уровне, что у нас международный вооруженный конфликт, не АТО, которое ограничивает возможности защиты прав наших граждан, возможности защиты суверенитета территориальной целостности в первую очередь. То есть мы должны наконец-то признавать ту ситуацию, которая есть у нас в действительности. 3 года, а то как спецоперации по защите террористов, когда мы представляем международных судебных инстанций, что у нас все-таки Россия страна-агрессор, ну как-то кардинально расходится с позицией государства во внутренней политике и во внешней политике.
Ну вот если, предположим, будет признано, да, что это международный конфликт, какие дополнительные инструменты нам это даст для того, чтобы вызволять наших пленных, которые удерживаются под контролем Российской Федерации?
Есть у нас... Тогда вступает в силу международное гуманитарное право, и обе стороны конфликта обязаны его исполнять, придерживаться в своих действиях и так далее. То есть за неисполнение норм международного гуманитарного права любую страну можно привлечь к ответственности. То есть мы понимаем, что Международный уголовный суд тогда будет иметь более широкое...
полномочия.
Да, более широкие полномочия в данном смысле. И в этом случае вступают в силу гарантии для людей, которые находятся в неволе. То есть люди становятся военнопленными. Это военные люди, которые были захвачены в ходе боевых действий. Гражданские люди — это заложники, потому что, согласно нормам международного гуманитарного права, гражданские люди не могут браться в плен. Это уже преступление стороной, которая это совершает. Также есть интернированные люди, это люди, которые вывезены на территорию государства-оккупанта.
А которые там остались жить? Вот как называть людей, которые по ту сторону линии фронта, но они не пленники? Они...
Это просто гражданское население, которое защищается также Женевскими конвенциями, международным гуманитарным правом, и есть ряд принципов, и по которому, соответственно, они должны.
Да, но тут, конечно, остается все равно очень большой вопрос, потому что Российская Федерация уже за 3 года неоднократно продемонстрировала, что она сквозь пальцы смотрит на все международные принципы и на все международные права. И поэтому даже если будет признано это международным конфликтом и, как мы говорим, появятся юридические основания требовать от Российской Федерации тех или иных действий, ничего им не мешает, мне кажется, все равно относиться к таким требованиям с такой усмешкой. Вот вопрос все-таки остается, на самом деле, как заставлять Россию исполнять то, что она должна исполнять согласно международного права. Ну, потому что Россия даже где-то вызов, даже где-то вызов для международного права. Вот оно вроде как существует, а мы не выполняем, и что вы ничего не можете сделать с нами.
Ну, здесь есть 2 момента довольно важных. Во-первых, нам, в свою очередь, не нужно идти путем России и показывать, что мы не уважаем эти нормы, не принимаем и не распространяем их в своем случае. То есть если мы позиционируем себя как демократическое государство, которое сейчас, по сути, на этапе переходного правосудия, то мы должны принимать и действовать в соответствии с нормами международного права. Все-таки в любом случае, рано или поздно, международное давление, международное сообщество будет, ну, сможет переломать эту систему, и нужно заходить с разных сторон в случае с Россией. И есть другой момент. Все-таки Российская Федерация расследует преступления, совершенные на востоке Украины. Следственный комитет Российской Федерации раз в неделю, раз в 2 недели на своем сайте публикует информацию о том, что, например, были вынесены заочные приговоры украинским военным, которые обвиняются в преступлениях против нарушения правил ведения войны на востоке Украины. То есть как может государство, которое якобы не входит никаким образом, не вовлечено в конфликт, расследовать преступления, совершенные не ее гражданами, не против ее граждан, не на ее территории? Такой вопрос.
Алина, вот да. Хотела еще спросить относительно гражданских. Мы знаем, что удерживается уже больше года так называемыми ДНР, боевиками ДНР, Игорь Козловский, известный религиовед донецкий. который не мог выехать из Донецка в свое время, потому что ухаживал за сыном. Но вот, на ваш взгляд, если на наших территориях свободных начнется кампания активная по тому, чтобы делать этот кейс более известным, ну, адвокационно, не знаю, уместно ли называть, но что-то подобное, да? Вот привлекать внимание прессы, общественности и так дальше, это может помочь, либо наоборот усугубить ситуацию и усложнить его освобождение? Ну и подобных пленных.
Ну, как сказать, практика показывает, что даже любая адвокационная кампания не увеличивает, не уменьшает ценности того или иного пленного, потому что все вопросы в итоге сводятся к Минску. Все равно в рамках заседания гуманитарной подгруппы в Минске рассматриваются вопросы, перебираются фамилии, рассматриваются варианты, отбрасываются эти списки, все равно результата пока никакого нет. Поэтому, по сути, следует проводить адвокационную кампанию, это чисто мое личное мнение, чтобы напоминать и обществу, и нашим государственным органам о том, что люди страдают каждый день, находясь в неволе, что их нужно возвращать и освобождать.
Как вы будете это делать, и имея вот вашу новую концепцию по освобождению?
Хочу сказать, что мы только начинаем ее продвижение, обсуждаем с нашими государственными органами возможности, и все-таки надеемся, что она будет принята и рассмотрена.
На уровне Верховной Рады?
Хотелось бы.
Угу. Еще скажите, как вообще решение Международного суда ООН повлияет на процессы освобождения пленных украинских?
Сложно пока сказать. Пока сложно сказать. Вообще в идеальном варианте, конечно, это должно поспособствовать освобождению пленных, но мы увидим в скором времени, каким будет это предварительное решение суда и что за ним последует.
Потому что там две конвенции рассматриваются, да, по дискриминации и по финансированию терроризма. Но не о том, что Российская Федерация совершает агрессию на территории Украины.
Да. Именно, какие возможные варианты могут быть в этом решении? Ну, прекратить финансировать террористов, поставку им оружия и так далее, но мы понимаем, что такое вряд ли случится.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была Алина Павлюк, юристка и координатор проекта «Узники войны» Украинского Гельсинского союза по правам человека. Говорили мы о новой концепции освобождения политзаключенных и просто военнопленных, которые находятся на неподконтрольной территории Украины.